Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начнем сразу с сообщений с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
И РИА Новости, и ТАСС сообщают следующее. Медведев допустил выступление легкоатлетов Российской Федерации под нейтральным флагом. Это в их интересах, цитирую. Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправдано, а что не оправдано, в чем политика, а в чем реальные проблемы. Но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век. Это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечна. Это слова Дмитрия Медведева. Но сейчас идем дальше уже по текущим событиям.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Социологи выделили 4 группы москвичей по их отношению к программе реновации. Жители Москвы разделились во мнении относительно программы реновации столичного жилфонда. Эксперты выделяют 4 группы. Об этом сообщил журналистам руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Вот сейчас Олег Иванов с нами на связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Я не успел целиком прочитать. Вот про эти 4 группы можете их перечислить? Кто эти люди?
Да, конечно. Первая группа – это те, кто поддерживает, категорически поддерживает эту программу. Это обычно те, кто проживает в хрущевках, которые не очень дорогие, далеко от центра, не очень близко от метро, не очень новые, и где давно не проводился ремонт квартиры.
То есть те, кому терять нечего, да?
Да, по большому счету, конечно, они хотели бы жить в благоустроенном жилом помещении, соответственно, и неважно, где оно даже будет находиться, конечно, хотелось бы близко к метро, но, в принципе, они, наверное, уже привыкли довольно далеко ездить на общественном транспорте, вот в метро. Вторая группа – это те, кто категорически не хочет переезжать в эти хрущевки.
Причем в новые дома, можно... покидать хрущевки, соответственно, не хочет, и переезжать в новые дома. Так.
Да, да. Причем здесь хрущевки тоже разные бывают. И бывает, что там производился недавно ремонт, может быть, евроремонт, и, может быть, и не одна сотня тысяч рублей была вложена в ремонт. Это те, кто живут в достаточно престижных моделях хрущевки, если можно так сказать. Но это скорее сталинки, они, в принципе, тоже их можно... туда включить. Ну и те, кто по определенным психологическим особенностям просто не хочет изменять свою привычную среду обитания. Таких людей тоже довольно много. Это, как правило, люди, которые проживают ближе к центру. Вот. Ну и дома у них довольно все-таки успешные, если можно так сказать. Третья группа, наверное, таких большинство, это те, кто пока не определился, потому что просто не обладает всей необходимой информацией. Правительство Москвы такую информацию им не предоставляет. Все-таки где конкретно будет находиться тот дом, в котором правительство Москвы их собирается расселить? Что это за дом? Они же тоже могут быть разные, у разных застройщиков разные проекты домов. Какую площадь им дадут? Вот, как далеко от метро? Ну, то есть вот на эти ответы конкретные вопросы, на эти конкретные вопросы ответы правительство Москвы пока не дает, поэтому жители окончательного решения так, собственно говоря, и не приняли. С одной стороны, хотелось бы жить в благоустроенном жилье, а с другой стороны, ну, кота в мешке не хотелось бы получить. Так. И четвертая группа – это те, кто абсолютно не связан с программой реновации, то есть их дома не попадают в программу, может быть, относительно и новые дома, но, тем не менее, их интересы тоже затрагивает эта программа. Каким образом? Таким, что количество жителей на квадратный метр в их микрорайоне вполне возможно вырастет на определенный процент, если не, может быть, и несколько раз тоже. Соответственно, нагрузка на различные объекты инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры также возрастет. Соответственно, они вот косвенно также в хорошем смысле будут страдать, может быть, от этой программы реновации. Ну, они наименее заметны, по крайней мере, в социальных сетях, и в митингах не собираются принимать участие, но, тем не менее, их эта программа также будет затрагивать.
Олег Борисович, а сколько кого? Вот есть какое-то процентное соотношение?
К сожалению, нет. И это самая большая проблема этой программы, то, что до внесения в Государственную Думу правительство Москвы должна была провести конфликтологическую экспертизу, в том числе провести соответствующие социологические исследования. К сожалению, этого сделано не было, поэтому они посчитали, что таких людей, которые отрицательно относятся к программе, немного. Однако вот по мониторингу социальных сетей и вообще социального самочувствия жителей мы видим, что таких людей достаточно много. Но, к сожалению, социологические исследования и экспертные опросы по этому поводу не проводились никем, в том числе и правительством Москвы, хотя они, наверное, основной заказчик должен был быть этих исследований.
Олег Борисович, но если вы сейчас про эти группы рассказываете, можно ли ваш доклад считать каким-то исследованием или нет?
Конечно, у меня нет возможности, чтобы его представить как социологическое исследование, но как экспертное исследование, почему нет, вполне возможно. Я беседую с различными людьми и изучаю интернет и социальные сети, и опрашиваю представителей инициативной группы, и в принципе можно сделать определенный вывод, что есть проблема и социальный конфликт назревает в столице.
Да, хотелось бы уточнить, вот этот социальный конфликт, он назревает чаще всего в различных районах, то есть там районное такое, где-то больше за, где-то больше против, или есть дома, в которых там половина за, половина против, и это нужно каким-то образом разрешать?
В принципе, здесь проблема в том, что подавляющее большинство, как я уже сказал, это третья группа, о которой я говорил, они просто не знают
о том,
будут расселять. Да, они им предлагают какой-то кот в мешке. И это самая большая группа, насколько вот я себе представляю. Им никто такую информацию, собственно говоря, и не дал. И эта группа, она таковой и будет, пока правительство Москвы им все-таки не расшифрует положительные стороны программы реновации.
Вы говорите о том, что конфликт уже социальный налицо. За счет чего этот конфликт можно разрешить?
Ну, во-первых, многие очень недовольны тем, что законопроект уже внесен и, более того, принят в первом чтении. Я имею в виду этот проект федерального закона о программе реновации. Я думаю, что нужно сделать шаг назад правительству Москвы и этот законопроект отозвать. Это первое, что нужно сделать. Пусть это не очень, может быть, с политической точки зрения и красивый шаг, но с точки зрения успокоения жителей Москвы это надо сделать. То есть отозвать законопроект. Второе, что нужно сделать, это создать определенную переговорную площадку, пригласив на нее представителей различных инициативных групп, а такие уже созданы, они вон на митинг уже планируются выйти 14 мая, 27 мая, и представители различного экспертного сообщества, это урбанисты, архитекторы, градостроители, чтобы они на своих площадках с участием власти, и это очень важно, потому что без власти просто диалога может и не получиться, пока мы видим диалога и не получается. Коммуникация осуществляется просто со стороны общества никуда, ну и со стороны власти тоже, собственно говоря, целенаправленной коммуникации тоже нет.
У меня последнее уточнение. Да, вот та группа неопределившихся, их можно отнести к каким-то пассивным гражданам, то есть которым по большей части все равно, как решат, так и решат. Главное, чтобы
нет,
им...
Нет, или нет, их таковыми нельзя назвать. Они как раз очень переживают за то, что будет происходить, и они очень переживают, что эта программа может не улучшить, а только ухудшить их положение. Но с одной стороны-то они и за, но с другой стороны они не знают, что им могут предоставить. Так что проблема в отсутствии информации. Отсутствие информации появляются мифы, сплетни, слухи и так далее.
Спасибо. Это был руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Еще раз напомню, четыре основные группы выделяют сейчас социологи. Это те, кто однозначно за, те, кто однозначно против, и их эта программа реновации коснется. Есть третья, наибольшая группа, неопределившиеся, по мнению социологов, наибольшая. Ну и четвертая группа, те, кого не коснется программа реновации, но напрямую. Но те, кто уже выступают против нее, потому что это может коснуться их районов, инфраструктуры и всего остального. правильного. Я бы сейчас запустил голосование для того, чтобы понять, сколько кого среди нашей аудитории. Так как у нас всего три позиции, я предлагаю следующее. Вы однозначно за, вы однозначно против, и вы не определившийся. Сейчас голосуют все. И те, кого напрямую коснется эта программа, и те, кого эта программа может затронуть косвенно. Вы скорее за 134-21-35, вы скорее против 134-21-36, вы еще не определились, это 134-21-37. 134-21-35, вы скорее за, 134-21-36, вы скорее против, и вы не определились, это 134-21-37. Наше голосование началось, будем принимать и ваши аргументы, напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, голосование продолжается. Нужны аргументы. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Напомню, как можно голосовать. 134-21-35, вы скорее за. 134-21-36, вы скорее против. И 134-21-37, вы еще не определились. Голосование продолжается. Аргументация принимается по телефону прямого эфира 8 495 7373 94 8. СМС плюс 7 925 88 88 94 8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, счастливый житель Хрущевки. Однозначно за, потому что дома младше не становятся, лифты не появляются, проводка и трубы тоже. Ну, в общем, не вижу минусов, учитывая то, что переселяют внутри района. Эта информация у нас есть и в газеты по ящикам, и буклеты, в которых все расписано. Ну и, в принципе, в интернет выйти тоже проблемы особой-то нету.
Но вы же еще даже не знаете, где будет стоять новый дом. Вы не знаете, как далеко он будет от метро.
Есть площадки примерные. В принципе, ну от метро, да. От метро, наверное, подальше, чем сейчас. Ну, Хрущевка, это Хрущевка. 4,5 метра кухня.
Есть, спасибо, принимается. Это был Павел, он однозначно за 134-21-35. Противники голосуют 134-21-36, ну и неопределившиеся 134-21-37. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я категорически против. Я живу в Останкино, у меня кирпичный дом, толстые стены, трехметровые потолки. Площадь, у нас нет однокомнатных квартир даже в нашем доме. У нас двух- и трехкомнатные квартиры. Трехкомнатные квартиры в районе 90 метров. Рядом ВДНХ, рядом, ну, все буквально, и метро, и троллейбусы, трамваи, монорельсы, абсолютно все, очень хороший район. Я категорически против. Я считаю, что новый дом не построят так качественно, как построен наш дом.
Вы описываете Сталинку, как будто бы. Вы описываете Сталинку, да.
Да. Но мы собирали письма, подписи в нашем доме и отправляли во все инстанции, которые только возможно, письмо от нашего дома, чтобы нас ни в коем случае не включали, потому что мы стояли в первую очереди на снос, вот в нашем районе по Первой Останкинской, наши все дома вот эти, но у нас, правда, не все такие, есть и малогабаритные хрущевки, они кирпичные, но маленькие, там действительно 6-метровая кухня. Мы, конечно, очень сильно испугались, потому что у нас недавно буквально расселили последнюю коммуналку в нашем доме, да. И люди складывали там не тысячные, там ремонт, это не одна тысяча, это не сотни тысяч, это миллионы, там несколько миллионов, чтобы вот сделать такую хорошую...
Важное уточнение. Кухню. Вас услышали, да. То, что вы против?
Да, нас услышали, слава богу.
Принято, спасибо. Ну и последний звонок, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, добрый день, категорически против. На самом деле, потому что я считаю, за мой счет устраивать такие программы, ну, не совсем здорово.
Ну, как же, есть люди, да. Которые живут, ну, в условиях не очень хороших, да?
Я вам объясню, значит, ситуация такая, люди приватизировали в свое время эти квартиры, взяли на себя всю ответственность, соответственно, все их устраивали. Не надо было тогда приватизировать, оставаться съемщиками этого зря. Вот для них, ради бога, вы расселяете. А для тех, кто приватизировал, берите ипотечный кредит и покупайте квартиры, если вас что-то не устраивает. Вот так.
Спасибо, принимается. Вы выслушали некоторые аргументы нашей аудитории, позвонили и те, кого касается эта программа «Реновации напрямую». И вот последний звонок был от человека, которого эта программа касается косвенно, как налогоплательщика, и все. Ну и результат следующий нашего голосования. 25% наших слушателей – сторонники программы «Реновации», 61% наших слушателей – противники, ну и 14% пока не определились. Так вы проголосовали. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Союз журналистов Чечни пожаловался в ЕС на иностранных политиков. Союз журналистов Чеченской Республики направил официальное обращение президенту Международной Федерации Журналистов Филиппу Ляруши с просьбой призвать к объективности западных политиков, выступающих с беспочвенными обвинениями о преследованиях граждан нетрадиционной ориентации в республике. Цитирую. «Журналистское сообщество Чеченской Республики обращается к Международной Федерации Журналистов с просьбой призвать западных политиков всех рангов, депутатов Европарламента, правозащитной организации, Организацию Объединенных Наций внимательно ознакомиться с реальным положением дел, трезво изучить ситуацию, непредвзято вникнуть в суть вопроса, прежде чем делать громкие заявления». Сейчас с нами на связи член правления Союза журналистов Чеченской Республики Ильман Вахидов. Ильман, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вы готовы сделать для различных международных организаций для того, чтобы они объективно отражали ситуацию? Вы их приглашаете в Чеченскую Республику, вы готовы им предоставить какую-то информацию или что?
Мы готовы предоставить любую информацию, которая вас интересует. Более того, я бы сказал, что мы и предоставили эту информацию и в соцсетях, и на наших сайтах, на сайтах информационных агентств Чеченской Республики. Более того, буквально сразу через несколько дней, через день или через два, после того, как появилась информация о том, что в Аргуне есть секретная тюрьма, телерадиокомпания «Грозный» выехала на это место, сняла так называемую в кавычках «тюрьму», и показал это все в эфире этим же вечером. Никакой тюрьмы там нету, и невооруженным даже журналистским взглядом, даже не взглядом оперативника, можно было увидеть, что ничего подобного там нет и быть не может. Мы готовы предоставить любую информацию, мы готовы содействовать, но, естественно, в том случае, если журналистское сообщество будет освещать все эти события, всю, так сказать, кашу, да, заваренную, именно используя достоверные факты, не вымышленные какие-то факты, не некие такие фантомные, какие-то придуманные слова якобы очевидцев или жертв вот таких вот гонений. Если действительно журналистское сообщество международное готово отразить реальную ситуацию, мы готовы помочь, мы готовы стать машины, да, автомобили, аппаратуру, готовы привезти их сюда, показать все, отвезти, но будьте добры, пожалуйста, оценивайте трезво ситуацию и не верьте каким-то непроверенным слухам. Вот это нас больше всего беспокоит, то, что вокруг чеченского общества складывается вот такая вот, ну, провокационная такая атмосфера, честно говоря, и мы считаем, что это действительно некая такая подготовка к более таким масштабным провокациям, какие мы уже наблюдали, допустим, в Дагестане, где представитель этого нетрадиционного общества с плакатом вышел на улицу. К счастью, там все это обошлось. И когда говорят о том, что в Чечне есть представители нетрадиционной ориентации, это в первую очередь оскорбляет всех чеченцев, потому что буквально в каждом селе Чеченской Республики, лично у меня, есть некий родственник. У нас очень крепкие родственные связи. Поэтому даже сама такая новость, что в Чечне есть такие люди, она уже автоматически оскорбляет весь чеченский народ. И поэтому в своем заявлении мы также и говорим о том, чтобы и западная пресса, и в том числе высокопоставленные чиновники прекратили нападки на нашу традиционность, на традиционность нашего общества.
Ильман, ну здесь получается следующая картина. Смотрите, довольно парадоксальная. С одной стороны, вы призываете к объективности различные международные организации, готовые содействовать им в том, чтобы они приезжали, смотрели сами, знакомились и разговаривали. А с другой стороны, уже однозначно заявляете, что такого быть не может, потому что не может быть. И вас, судя по всему, устроит только такое довольно однозначное освещение, чтобы приехали, показали, что никого нет, и поэтому проблема надуманная. Но тогда это не совсем объективная картинка.
Мы же не предлагаем им посмотреть то, что мы им покажем. Мы предлагаем помощь в том, что они сами захотят увидеть. То есть, если говорят, что где-то есть секретная тюрьма, мы готовы помочь и показать им именно ту секретную тюрьму, на которую они покажут.
Хорошо, еще одно важное уточнение. Я напомню, что не так давно госпожа Москалькова общалась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и они договорились о создании некой межведомственной комиссии, которая бы работала где-то здесь, в центре России, возможно, в Москве, которая бы занималась проверкой тех сообщений, о которых сообщала, например, «Новая газета». Вы полагаете, что эта комиссия нужна, или полагаете, что это лишнее?
Ну, вообще, лишнее не будет. Лишнего не будет, и такая комиссия, конечно же, нужна, и мы от этого будем только выигрыши, и Чеченская Республика. Вообще, позиция «Новой газеты», вот интересно, да, когда в их сообщениях говорилось, что был убит некий религиозный лидер, то потом, когда было озвучено его имя, они сказали, вот руководство врет. Но когда оказалось, что он жив, то никто не сказал, что «Ну, это врет», понимаете? Поэтому, если будет такая вот некая комиссия, некий такой орган, кто будет заниматься расследованием подобного заявления, очень бы хотелось бы, чтобы он занимался не только последствиями, да, так сказать, не только причины, может быть, какие-то этих слухов, но и последствия тоже расследовались. А откуда в «Новой газете» такие факты? То есть, если не подтверждаются, то хотелось бы, чтобы было установлено, кому это было выгодно распространять такие слухи. А такой орган, конечно же, нужен, потому что вопрос с Чечней – это не единственный вопрос. Наверняка их на территории всей Российской Федерации будет очень много. Поэтому мы не против такого органа, и наоборот, считаю, что это будет очень полезный орган, который расставит все точки над «и».
Еще одно важное уточнение. Чисто гипотетически предположим, что какие-то сообщения, которые были в «Новой газете», подтвердятся. И там, например, скажут, что да, оказывается, в Чеченской Республике действительно есть такие люди, но они вынуждены скрываться. Как может или должно на подобную информацию, если она вдруг подтвердится гипотетически, отреагировать чеченское общество?
Ну, вы знаете, гипотетически я не могу сейчас вам это сказать, но лично я не верю, что такое может быть. Абсолютно в это не верю. Как я говорил, у нас республика, несмотря на то, что регионов достаточно по неким меркам большой, чем захватили более 1 миллиона, то если бы такое явление какое-то существовало, то я бы хотя бы краем уха об этом слышал. Поэтому если даже гипотетически, к сожалению, не могу вам сейчас сказать, как бы отреагировали, потому что для меня это был бы настоящий шок.
Это если позор? Это для чеченцев это позор был бы?
Для чеченцев это был бы позор, потому что у нас такая традиция, у нас такое традиционное общество. И ничего зазорного, честно говоря, в этом я не вижу, если для меня это будет позор. Если есть защитники таких представителей нетрадиционной ориентации, то почему не могут быть противники? То есть были же в Германии сторонники фашизма, а мы были противниками фашизма. Вот такая же позиция у меня. Для меня, для любого нормального человека, это не может быть нормальным. Это неестественно. Это... Понимаете, если бы это было в природе, естественно, по теории Дарвина, то человечество бы не существовало. Это неестественно. Неестественно по природе. Поэтому, если вы говорите гипотетически, то я, честно вам признаюсь, я просто буду в шоке.
Спасибо. Это был член правления Союза журналистов Чеченской Республики Ильман Вахидов по поводу обращения Союза журналистов Чечни в международной организации с просьбой, требованием объективно освещать ситуацию в Чеченской Республике. По мнению местных журналистов, сейчас международные организации оказывают давление на Чечню, рассказывая о непроверенных фактах, о якобы существующих секретных тюрьмах. Но я напомню, сейчас эта информация проверяется, в том том числе правоохранительными органами Российской Федерации. Сейчас информационный выпуск и реклама, после чего вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно, цитирую, оформила свой развод с Российской империей. Такое заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу «1 плюс 1».
Сейчас меня переполняют эмоции. Хочется сказать «Yes, мы это сделали». До этого мы очень долго шли. Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свое расставание с Российской империей. И именно так философски нам надо это воспринимать. Это выход из более чем 300-летней истории, которая началась с Переяславской Рады. И сегодня Украина возвращается домой. Это свобода. Свобода для украинцев, за которую мы боролись, за которую Украина заплатила наибольшую цену.
Также глава государства полагает, что безвизовый режим возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран. По мнению Порошенко, украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможности путешествий. Цитирую, «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить», — заявил он. Напомню, 11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинским гражданам. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Затем он будет опубликован в официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу. Вот как это прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Это очередная пропагандистская брехня Порошенко, рассчитанная исключительно на внутреннее потребление. Можно, конечно, говорить все, что угодно, но до сих пор экспорт Украины в Россию составляет ни много ни мало 10 миллиардов долларов. Это, ну, примерно четверть всего экспорта Украины, даже больше, чем четверть. До сих пор. Вот о каком разрыве связи говорить? Второе, что самое главное, как можно разорвать родственные связи, когда у нас 14 миллионов украинцев имеют родственников в России. Где-то сын живет, где-то брат, где-то сват, где-то дочь и так далее, и так далее. Как он, этот идиот, может разорвать вот эти связи? Аналогичные соглашения об ассоциации с ЕС, да и в том числе и с безвизом, подписаны Европейским Союзом более чем с 40 различных стран, в том числе Африки, Южной Америки, так, Северной Америки и так далее. То есть жители, например, Алжира, точно так же могут рассказывать о том, что они куда-то там возвращаются, в какую-то европейскую семью. Более того, значит, вот каждое его слово – это практически пустая, ничем не подкрепленная брехня. Он, например, заявил, уступая по нашему каналу 1 плюс 1, что вот 4 свободы нам дали, наконец, безвиз нам открывает, так сказать, свобода передвижения услуг, товаров, капитала, рабочей силы. Ну, полная брехня, абсолютно ни на чем не обоснованная, потому что ни по одной из этой позиции, начиная от товарной позиции, которая ограничена квотами, техническими нормами, стандартами, регулированием, нет никакого свободного передвижения товаров. Внутри ЕС, да, потому что у них принята единая нормативная база, единые стандарты и так далее. К Украине без виз никакого отношения к свободе передвижения товаров не имеет, потому что отношения экономические Украины и Европейского Союза регулируется соглашением о зоне свободной торговли, крайне невыгодным для Украины, которое мое правительство отказалось подписывать в свое время. И вот эти вот 3 года показали достаточно ясно и очевидно, что соглашение для нас невыгодно. Теперь возьмем свободу передвижения рабочей силы. Да, грек может свободно работать в Австрии, если найдет себе работу. Но безвиз для нас, для украинцев, не дает такого права. Наоборот, прямо в соглашении записано о том, что это запрещается. То есть никакой работы предоставлено не будет. Это обыкновенная туристическая виза сроком до 90 дней. Можно сказать практически то же самое о свободе передвижения капитала. А ну-ка попробуй что-то построить в Австрии, в Германии и так далее, и так далее. Вложи деньги какие-то в инвестиции. Ты упрешься в 1000 согласований, в 1000 разрешений. Поэтому ни о какой свободе передвижения капитала даже речи не стоит. Ну, наконец, услуги. Можно взять любого автоперевозчика, там, кого угодно, кто предоставляет услуги, пытается предоставлять. И сразу будет ясно, что разрешение ежегодно подписывается, например, там, на 1500 автоперевозчиков. Сколько-то часов они имеют право отработать, такой-то объем грузов перевезти. А какой свободе? Вот понимаете, когда так называемый президент просто врет по телевидению своему народу, а пользуясь тем, что народ в основном не владеет этими вопросами, не знает об этом, ничего. Ну, просто стыдно и за народ, и за этого президента.
Это был бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Евровидении в Киеве спел выступавший в Крыму болгарин из Москвы. В ночь на пятницу прошел второй полуфинал конкурса Евровидения 2017, и таким образом определились все финалисты киевского смотра. Не обошлось без скандала. Среди вышедших в финал, который представитель Болгарии, оказался представитель Болгарии, который, как выяснилось, выступал в Крыму вскоре после присоединения полуострова к России. В СБУ заявили, что знали об этом, но въезд не закрыли, в отличие от россиянки Юлии Самойловой. Представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму 1 июня 2014 года, в День защиты детей. Видео опубликовал украинский ресурс УНИАН. В Службе безопасности Украины и Госпогранслужбе украинским СМИ излагали несколько версий. Телеканал 112 со ссылкой на пресс-службу пограничников сообщает, что Костов на момент визита в Крым был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решения и ехал только в сопровождении взрослых. Изданию «Обозреватель» в СБУ заявили, что Костов выступал в Крыму до введения ограничений в конце 2014 года, и на него они не распространяются. Сейчас с нами на связи музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Как вы для себя объясняете происходящее?
Вообще, вы знаете, этот конкурс, который проходит в Киеве в эти дни, он самый скандальный за всю историю Евровидения. Хочу сказать, что сами организаторы этого конкурса, учредители его, Европейский вещательный союз, сделали все, чтобы растоптать все правила, которые были придуманы, и которые, устав, на котором, собственно, изиждется этот конкурс. Сначала говорили, что конкурс вне политики, но в прошлом году протащили песню «Джамалы» 1944, от которой за версту пахнет политикой. А теперь вот правила переписываются буквально сию же секунду, как угодно и как удобно организаторам и учредителям. Поэтому я считаю, что в этом году конкурс себя окончательно дискредитировал. Его, конечно, у него есть, к нему есть большой интерес и коммерческая составляющая в основе его. В основе его все-таки изначально лежала хорошая идея объединить и показать огромное количество и разность национальных культур. В конечном итоге все свелось просто к зарабатыванию денег. Сегодня Евровидение – это просто коммерческий конкурс, который зарабатывает деньги. Поэтому мне грустно, что это происходит. Печально, что мы в этом году не участвовали. В принципе, все равно участвовать в нем надо, чтобы показать, что мы не лыком шиты. Но сам конкурс, к большому сожалению, себя дискредитировал.
Европейский вещательный союз уже делал заявление о том, что могут наказать и Украину, и Российскую Федерацию за нарушение правил. Но что с самим конкурсом-то делать? Имеет ли смысл его реформировать каким-то образом, указывать на недочеты, или полагать это уже бессмысленно?
Вы знаете, и Украине тоже грозили тем, что если они не пустят Юлию Самойлову, у них этот конкурс отберут, перенесут в Берлин и так далее. Были разные заявления. Но эти заявления так и остались на словах, просто сотрясением воздуха остались. Я думаю, что там в июне, когда соберутся все там вещатели Европейского союза вещательного, я думаю, что не будет никаких санкций, всего лишь погрозят пальцем, потому что исключение той или иной страны – это потеря денег. Поэтому я думаю, что ничего такого не будет. И в следующем году, если Россия пожелает участвовать, мы примем участие в следующем конкурсе. И еще раз говорю, что этот конкурс, конечно, нуждается в реформировании. Если уж придумываются какие-то правила, то эти правила должны неукоснительно соблюдаться. Вот, например, скажите, пожалуйста, с какого перепугу в конкурсе вдруг появилась Австралия. Ну, кто-то может объяснить, а почему Австралия есть, а Китая нет? Хотя, мне кажется, Китай даже чисто территориально ближе к этому конкурсу. Вдруг ни с того ни с сего появляется Австралия в 2015 году и сразу попадает в финал. Кто мне может объяснить, почему это произошло? В общем, правила Евровидения настолько сегодня гибкие, и куда хотят, они эти правила в ту сторону и гнут. Поэтому, конечно, нужно жестко отстаивать свою позицию. Если мы в этом во всем участвуем, то я считаю, что России нужно просто требовать неукоснительного соблюдения правил, которые сами же организаторы и придумали.
Ну, насколько я понимаю, Российская Федерация принимает участие в этом конкурсе не только как представитель там, страны Российской Федерации, приезжает, выступает, но и финансово каким-то образом участвует.
Ну, конечно, мы же делаем взносы в Европейский вещательный союз. Два наших канала, первый, «Россия-1», делают взносы. Взносы не маленькие, это 250 тысяч евро примерно от 250 тысяч евро. И поэтому я считаю, что это деньги не маленькие. Каждый год мы платим за это. Плюс, когда страна принимает себя, то это еще огромнейшие деньги на организацию уходят. Там от, сейчас вот я слышал, в Украине было потрачено около 30 миллионов евро. В России конкурс обошелся 44 миллиона евро. Поэтому это деньги не маленькие, и поэтому за свои же деньги хотели бы все-таки, чтобы к нам уважительно относились.
Но пока позиция России выглядит...
В этом году не было.
Да, так позиция России выглядит как-то беззубо. То есть мы все время ходим, жалуемся на то, что нас обижают, а по сути никаких рычагов давления, получается, у нас нет. Мы все время говорим о том, что конкурс себя дискредитировал, но продолжаем принимать в нем участие. А так и будет?
Знаете, я бы вот, честно говоря, вот, посмотрев на все, что происходило в этом году, просто бы принял решение не приостановить свое членство в Европейском вещательном союзе и не участвовать в этом балагане. Тем более, что с музыкальной точки зрения интересных песен там все меньше и меньше. Есть более-менее такие хиты, которые сделаны под такой евростандарт. Ну, например, как у нынешнего там участника шведа, например. Ну вот они клепают эти абсолютно такие, знаете, стандартные хиты. Он качественная эта песня. Но, знаете, для развития музыки это ничего не дает. Поэтому я бы, честно говоря, приостановил бы свой членство, посмотрел бы, что происходит с песенным конкурсом в следующем году, что будет происходить. Я считаю, что в этом году должен победить вообще итальянец по праву Франческо Габбани, потому что Италия, во-первых, давно не побеждала. Во-вторых, просто парень достойный, у него хотя бы смешная песенка сама по себе, номер такой с обезьянкой. И просто в следующем году провести еще этот песенный конкурс в Сан-Ремо. Вот это было, мне кажется, апофеозом всего того, чего заслуживает этот конкурс.
Кто больше потеряет, если Российская Федерация действительно откажется финансировать Европейский вещательный союз, участвовать в Евровидении? Евровидение больше проиграет или Россия?
Я думаю, что, конечно, Евровидение потеряет. Сначала Россия это сделает, потом, посмотрев на то, что происходит, там какие-то другие страны откажутся, а потом они будут просто умолять нас на коленях снова вступить в союз и участвовать в этом конкурсе. Я считаю, что нам надо все-таки... идти по жизни с гордо поднятой головой. То есть та самая ситуация, когда мы ни в чем не виноваты оказались, и вдруг нас лишили возможности участвовать в этом конкурсе. Почему-то участнику из Болгарии, да, который родом из Москвы, Кристиану Костову, разрешили это сделать. Юлии Самойловой это сделать не разрешили. По тем же самым причинам. У них было выступление в Крыму. Поэтому я считаю, что нам надо отказаться на время, посмотреть, что происходит, а потом принять решение.
Спасибо. Это был музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о погоде. Аномально холодная погода со снегом продолжает мучить москвичей, да и не только москвичей. В ночь на пятницу, 12 мая, в Москве выпало 10 миллиметров или пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росгидрометцентр. В городе образовался снежный покров, в московских аэропортах отменили несколько рейсов из-за непогоды. С вечера 7 мая в Москве в виде дождя, снега и мокрого снега выпало около 55 миллиметров осадков, что на 4 миллиметра превышает норму для всего мая. Только за 8 мая выпало 28 миллиметров осадков, что составило 55% от месячной нормы. Сейчас с нами на связи директор по климатической программе Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если позволите, адресую вам главный вопрос современности. Что вообще происходит?
Происходит что? Что на те естественные вариации климата, которые всегда были, есть и будут, последние несколько десятилетий все сильнее накладывается воздействие человека. Это небольшое усиление парникового эффекта, но оно как бы раскачивает климатическую систему. И в итоге у нас климат становится, или погода, более нервным, если можно так выразиться. То есть как бы в сумме у нас осадков примерно столько же. Но выпадают они за меньшее количество сильных дождей или сильных снегопадов. И температура у нас поднялась, ну вот, за последние 40 лет по России в целом на 1.5 градуса. Вещь, в общем-то, не очень заметная. Но вот эта вот раскачка, то у нас очень холодно на 10 градусов холоднее, то на 10 градусов теплее, или там на 11, скажем, теплее. Вот это очень заметно, и это не самая лучшая вещь, наверное, и для здоровья людей, и для всей как бы инфраструктуры.
А можно ли говорить о глобальном потеплении, или все-таки правильнее употреблять формулировку «глобальное изменение климата»?
Вы знаете, и то верно. Потому что если смотреть о том, что такое глобальное потепление, это повышение теплосодержания океана, главного элемента климатической системы Земли. То есть это более 90% вообще энергии климатической системы Земли сосредоточено в океане. Вот он постепенно теплеет монотонно и методично. И это действительно глобальное потепление. Если же говорить о нашей обычной жизни, а живем мы не в океане, а в атмосфере, в нижней ее части причем только, то, конечно, правильнее говорить об изменении климата.
Угу.
Поэтому да. В обычной жизни лучше делать так.
Если говорить о терминологии, вот, что связано с климатом, там есть несколько их различных вариантов, там резко континентальный, континентальный. У нас в этом смысле, вот здесь, в среднерусской полосе, что-то существенно меняется или все остается пока по старинке? Просто раскачка стала больше.
А вы знаете, это какое-то другое измерение. Вот... Действительно, у нас как остается, как и континентальный климат, скажем, в Красноярске, так и морской в Петербурге или в Мурманске. И это как бы одно измерение, морской и континентальный. А это как бы перпендикулярное измерение, то есть более нервный или менее нервный. Вот этих скачков больше или этих скачков меньше. Ну и, как правило, чем ближе тот или иной город или дальняя местность как бы к центрам погоды, тем эти скачки проявляются, в общем-то, в целом сильнее. То есть это другое измерение.
Как природа вообще реагирует на эти аномалии? Возможно, у нас какие-то виды уже под угрозой из-за того, что происходит. Снег в середине мая.
Ну, конечно, это не полезно, скажем так, для сельского хозяйства, это совершенно очевидно, так? Это вот недавно, кстати, ну, у нас снег еще как бы это было не сильно, а то вот то, что было в Молдавии несколько недель назад, это было просто ужасно, там погибло очень много всего, так, от этого снегопада. То есть получается, что хотя в среднем у нас температура растет, и как бы условная климатическая урожайность у нас тоже пока возрастает, но во всяком случае в средней полосе России возрастает, но из-за вот этих скачков условия ведения сельского хозяйства получается хуже.
А дикая природа как реагирует?
Дикая природа реагирует двояко. И тут есть несколько моментов. Ну, во-первых, кто страдает от изменения климата сильнее всего и вот этих скачков погоды? Не молодые и здоровые, а старые и больные, ну, либо совсем малые, да, младенцы. Но в основном старые и больные. Вот в природе просто старые и больные животные, они не выживают. Их съедают хищники, либо они погибают так или иначе. Поэтому для, так сказать, просто природных популяций тех или иных видов, тех или иных систем, вот такое же влияние, как на человека, как на здоровье, оно меньше. Но с другой стороны, человеку гораздо легче приспособиться к условиям. Мы оделись потеплее или наоборот, там включили кондиционер. Потом у нас в конце концов есть медицина, есть вакцины от той же сибирской язвы, да? А в природе нету этого. И природа не успевает приспособиться. Вот очень наглядный пример – это белый медведь. Вообще существо, которое потрясающе приспособляемостью, но да, и умное, естественно. Но даже такое животное, при том, что ледовый режим в Арктике становится иным, и они оказываются отрезанными огромным пространством чистой воды от своей главной пищи, от тюленей, медведь очень сильно страдает, то есть просто голодают, ходят в поселки, нападают на людей. Да, там есть другие виды пищи, например, морж. Но проще пойти в поселок на помойку. И, в общем-то, это довольно серьезная проблема. Тут и гибнут и медведи, и гибнут и люди. Вот Всемирный фонд природы, мы организовали бригады «Медвежий патруль». Так это чтобы защищать не сколько медведя от человека, сколько и человека от медведя, и наоборот, просто отгонять от поселков.
То есть
ну,
это...
равно как... Да.
Да, да, то есть это существенно сказывается, в том числе и на дикой природе. Я просто представляю себе всегда бедного несчастного зайчика, который уже сменил маскировочную свою одежду с белой на какой там... другую, на летнюю, и сейчас опять по снегу демаскирован абсолютно. Мне его жаль.
Ну, в принципе, это да. Хотя, надо сказать, для многих животных, таких как лось и те же зайцы, вот наши средние полосы, их становится больше, поскольку у нас, то есть и тот же, скажем, барсуха, там, они распространяются на север. То есть, если говорить о зайцах или, скажем, о лосях, то для них сейчас несколько более благоприятные климатические условия, ну, во всяком случае, в средней полосе России.
Ну и если говорить об истории, вообще раньше что-то подобное происходило или мы в какое-то действительно уникальное время живем?
Ну тут смотря что считать раньше. Если брать предыдущие столетия, то нет, такого не было. То есть на истории человека разумного, то есть ну, после ухода ледникового периода, скажем, последние 2000 лет, то такого не было. Вариации, конечно, климатические были. Были связаны с солнцем, были отдельные особо холодные годы из-за извержений вулканов. Но вот настолько сильного и настолько длительного тренда, а главное сильного, не было. И ведь мы же еще понимаем, что это же не закончится сейчас, что это будет продолжаться, видимо, все 21-е, а то и 22-е столетие. То есть такого длинного эффекта не было. А если, конечно, мы будем брать предыдущие эпохи, ну, всего там только не было. Там температура была на 10 градусов выше, чем сейчас. И ледниковые периоды каждые 100 тысяч лет, ну, ориентировочно, у нас приходят и уходят, и в будущем у нас будет следующий ледниковый период. Но это совсем иные временные масштабы.
Мы уже не доживем.
А если брать вот ближайшие столетия прошлого, то нет, в целом такого не было. Что, да, имеется в виду для всей планеты в целом. Региональные вещи, конечно, были.
Спасибо. Это был директор по климатической программе Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, который настаивает, что все-таки вот то, что вы сейчас наблюдаете за окном, это и есть результат глобального потепления, несмотря на снег в середине мая. Теплеет, товарищи, радуйтесь, что же вы.
В движении.
Сейчас будем говорить уже о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете, ну, кроме снега. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Центр Москвы практически весь в красной зоне, начиная с третьего транспортного кольца и Садовая, Бульварная и вообще, и везде. А что касается третьего транспортного, плохо на севере очень и внешне, и внутренние стороны едут. На юге тоже все не слава богу. То есть половина кольца тоже довольно проблематично едет. Ну и что-то нехорошее происходит сейчас на Московской кольцевой автодороге. Здесь тоже с движением все очень плохо. Что происходит у вас? 7373948. Слушаем внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Я генерал-майор Пизриков.
Не очень понимаю, о чем вы вообще рассуждаете, товарищ. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, подтверждаю вот ваши слова по поводу севера третьего транспортного кольца. Там из-за мечети на Щепкина, я думаю, вот все парализовало в этом районе.
Да, из-за мечети на Щепкина туда все на пятничную молитву пошли, судя по всему. Хорошо,
да,
принимается.
Да, да, я там был, их там много.
Спасибо, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, МКАД на юго-востоке встает уже, это внешний, начинает толкаться от Варшавки и после Каширки, даже не доезжая Каширки, очень-очень плохо.
Почему? Что? Что держит?
Не знаю, вроде какие-то опять затеяли в пятницу дорожные работы и мост, и Москварика.
Есть. Вот. Спасибо. Ну и напомню, на всякий случай, чтобы сегодня были бдительны водители, поскольку, как это, периодически то метет, то подмораживает. 15 часов новости.